уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 4 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Иосиф Евгеньевич, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Не часто такое бывает, когда гость заходит и первым делом говорит: а давайте поговорим об этом. И вот в данном случае это было. Иосиф Дискин хочет поговорить про самолет МС-21, который сегодня вышел из сборочного цеха и буквально несколько минут назад подвергся, мягко говоря, критике со стороны Юрия Сытника, бывшего летного директора Внуковских авиалиний.
Ну, первое, надо понять, что почему гражданские самолеты Советского Союза покупались только в тех странах, где существовала жесткая, мягко говоря, политическая поддержка. А сегодня необходимо зарабатывать, добиться ситуации, это в программе правительственной есть, 10-15% рынка гражданской авиации. Это возможно только при одном условии, что самолеты будут изначально проектироваться под коммерческие показатели. Первый не очень хорошо получившийся сухой суперджет, тем не менее это эффективный самолет, а МС-21 это, конечно, шедевр российской технической мысли.
Но это шедевр, который никак не может даже из цеха-то выехать.
Потому что не так сильно просто. Надо понимать, что, во-первых, это первый в мире самолет, у которого крылья сделаны не металлические, а из углеволокна. Мы первая страна в мире, где удалось сделать такие крылья. В Казани действует завод, который это производит. Совершенно прорыв, потому что легче самолет, лучше аэродинамика. Под этот самолет все-таки сделали двигатель. Большая проблема, мы таких эффективных и мощных двигателей не делали. Все это сходилось до... В-третьих, завод в Иркуте. Для меня это не абстракция, это я подходил по этому заводу, разговаривал, смотрел, для меня люди, это все живые. Это совершенно другого класса авиационное производство. Это впервые сделаны прям линейка, при которой можно достаточно массово производить эти самолеты, практически исчезает ручной труд и так далее. Это, с моей точки зрения, мы плохо относимся к собственным достижениям, а это одно из крупнейших достижений вообще российской техники и технологии.
Иосиф Евгеньевич, вот вы только начали говорить, а тут уже начали писать. Вот вы называете это достижением, а достижением это будет, когда оно полетит, а оно не летит.
Так извините, не может лететь самолет, который сегодня выкатили из ангара.
Но его должны были выкатить в феврале этого года, а сегодня не февраль.
Ну, что делать?
Ну, правда, это действительно не очень большой срок.
Да. Извините, я хочу напомнить, сколько времени Dreamliner, насколько он отстал. Потому что чем сложнее система, чем больше, тем более мы имели разрушенную авиационную промышленность. А хочу напомнить, что сегодня мы производим самолетов столько же, сколько во времена Советского Союза, при том, что потеряли площадки и на Украине, и в Узбекистане и так далее. Мы сегодня производим самолеты, но... по которым ведется спор, лучше американских или чуть хуже.
Вот это и главный вопрос. Ведь если вы говорите о том, что мы технологически отстали, мы потеряли площадки, на которых так или иначе работали над материалами, да, работали над двигателями в том числе. Так вот, получается, что для того, чтобы выйти на рынок снова, нам надо,
Все это восстановить? Так восстановили.
Подождите. Потом мы должны будем выйти на этот рынок и продавать это по демпинговой цене.
Почему это по демпинговой цене?
А кто у нас купит? Они же не знают наш товар.
Так уже подписаны контракты, как только будут подтверждены летные характеристики, на этот самолет заказы, понятно, что будут, потому что не только российские, хотя в России крайняя нужда в магистральном самолете, у нас связанность территории крайне низкая. А кроме этого, понятно, что если самолет по эксплуатационной, по стоимости владения существенно ниже, чем конкурентный, а он врезается прям в конкуренту с Embraer'ом и так далее, о чем разговор? Если выдержит те технические характеристики, которые заявлены, это будет суперхит авиационного рынка.
Можно надеяться, что выдержит?
По крайней мере, до сегодняшнего дня все характеристики, ведь огневые испытания на двигателях показали, что выдерживают, а все продувки, все моделирование, все 3D-моделирование показывает, что ничего не потеряли по аэродинамике. То, чего все-таки удалось сделать, это же впервые сделали российскую авионику, не только военную для Т-50, но и для гражданского Dreamliner. Если суперджет собирали из западной кооперации, то сегодня...
Но даже на суперджет в этой кооперации были заказы. Вот Юрий напоминает, что были заказы на Иран и на Саудовскую Аравию. Они работают?
Иран,
как не очень.
На Иран будет работать, никуда не... Иран выторговывает вот те самые демпинговые цены, а наши не готовы, наши хотят все-таки зарабатывать.
Ну и про углепластик, раз уж вы заговорили, да. Ну, должен был кто-то написать, и Владимир из Дубая написал, подождите, а Боинг? Он тут же летает с этим углепластиком.
А Боинг корпус сделан из углепластика, а не крылья. О чем вы, господа? Крылья с огромной нагрузкой сделали из углепластика. Так что не надо путать, извините, одно с другим. Не хочется называть, что с чем.
Политолог и экономист Иосиф Дискин с нами сегодня. Это прямой эфир.
Я еще, между прочим, член общественного совета Минпромторга и готов защищать цвета фирмы.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Российское правительство на своем официальном сайте отчиталось о выполнении так называемых майских указов президента Владимира Путина.
Так называемых?
Так написано, я цитировал. Это новости сегодня.
Это так пишут ваши коллеги новости.
Но смотрите,
да.
По-моему, у меня есть объяснение.
Ну, вперед.
Не очень многие помнят, а о чем, собственно, эти указы?
А, я помню, я, например...
Объясните. Вот значит, они отчитались, это значит, указы выполнены?
По-разному. Сейчас попробую показать. Почему я это знаю? В течение длительного времени я был членом, представлял общественную палату в рабочей группе, которая ведет Андрей Рамович Белоусов, помощник президента, как раз по контролю за исполнением указов. И вживую сидел с замминистрами, которые отчитывались, поэтому для меня это не абстракция, это живое вот участие. Там все, есть вещи, по которым... очень высокий уровень выполнения, а именно зарплаты врачей, зарплаты учителей, зарплаты в высшей школе, зарплаты в науке. Тяжелейшим образом удалось. Надо помнить, что майские указы принимались, в общем, в очень хороший, ну, 6 лет назад.
Да.
Тогда в очень хорошей экономической конъюнктуре, когда все мысли были о том, до какого 150 или 200 долларов за баррель будет стоить нефть. В деньгах страна купалась и считали, что это легко. Наступил, в общем, не очень благоприятные времена, но, тем не менее, президент настаивал, что эти вопросы должны быть решены. Там вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы финансовой самостоятельности регионов. Там огромное количество указов.
Но там 218 220.
Да. Вот. Значит, там ситуация такая. По вопросам, которые касались социального сектора, там очень высокий уровень выполнения. Да, дорогой ценой давшийся. А в итоге зачастую ценой повышения нагрузки учителей, ценой сокращения численности персонала. Денег. Просто вот с деньгами плохо. Но, тем не менее, повышали и врачам, которые, так сказать, занимаются общей практикой, особенно повысили зарплаты в тех высокотехнологичных центрах, там более или менее ничего. Но, к сожалению, по целому ряду вопросов перешли от тех дат, которые были, к ситуации систематического, что-то пролонгированная ситуация. Ну, действительно, но при этом я должен сказать, что большая вина за такую ситуацию лежит на Минфине. С моей точки зрения, та безумно жесткая бюджетная политика, которую принял Минфин, она, конечно, сказалась на майских указах, и Минфин все время выступал за то, что давайте откажемся. Прямо на заседании правительства представители Минфина на рабочей группе, а давайте здесь скорректируем, а давайте откажемся от военных расходов. Хорошо бы мы были сегодня, отказавшись тогда в 2012-2013 году. Кудрин, если вы помните, настаивал на сокращении военных расходов. Чрезмерно жесткая бюджетная политика и тяжелая бюджет, вообще в целом экономическая ситуация привели к тому, что за каждый пункт шла борьба. И здесь я должен сказать, мы редко хвалим чиновников, Андрей Романович Белоусов проявлял, в общем, немыслимое давление и обращался к президенту за тем, что за поддержкой выступал на заседаниях правительства, не давал сильно отойти. И, на мой взгляд, то, чего сегодня отчиталось правительство, ну, это очень близко к максимуму возможного.
Но этот максимум возможного можно как-то пересчитать в проценты?
Ну, они отчитались за проценты, но я бы считал эти проценты несколько завышенными.
Ну, вот я смотрю сейчас на ленты новостей, и в эти минуты закончилась трансляция заседания Госсовета на сайте «Россия-24», где как раз обсуждали майские указы. Да. Знаете, на чем она закончилась?
Да.
Путин обратился к Голиковой, главе счетной палаты.
Да, посчитайте, сколько
и Алексею Анисимову из исполкома Общероссийского народного фронта, и говорит, а теперь вы расскажите.
Посчитайте.
Да.
Вот я готов прогнозировать итог того, что скажет Голиков и Анисимов. Процентов 77-78.
То есть скорее выполнены, чем не выполнены майские указы?
Вот да, конечно, это-то безусловно. Но тот отчет, который представило правительство, мне представляется несколько завышенным.
Иосиф Дискин, политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук. Прямой эфир. Да, два срочных сообщения, которые только что появились на лентах новостей, на разные темы. Ну, во-первых, с точки зрения экономики, доллар вырос выше 58 рублей. Это впервые с 22 марта происходит.
Богу.
Это хорошо.
Это хорошо. С моей точки зрения, хорошо. Мы влетели в ситуацию очень дорогого рубля, промышленность воет, говорит, что теряем конкурентоспособность.
А граждане-то будут выйти, если будет дешевый? Ну,
граждане так, с такой точностью не умеют считать, а промышленность умеет. А контракты, во-первых, во-вторых, это сильно облегчит бюджетную ситуацию. Мы за каждый баррель, за каждую тонну нефти будем получать больше бюджета.
Главное, нефть дешевеет, мы это тоже понимаем.
Неизбежно. Это неизбежно, это я всегда говорил, что 48 – это нижний уровень, 40, который заложил Минфин, это издевательство, 48 – это нижний порог, ниже которого она не опустится, но сланцевую нефть ждет, конечно, катастрофа.
Вот сейчас впервые с марта ниже 50 нефть
ниже
стала
50.
Стоить. Да.
Еще сланцевую нефть ждет катастрофа, потому что как только это у нас ниже 50, а WTI ниже 48, это значит, что банки начнут требовать, ну, то, что называется margin call, продажи заложенных акций. Начнется массовый, о чем предупреждало энергетическое агентство США, ребята, начнется банкротство тех компаний, у которых высокие издержки при добыче сланцевой нефти.
А высокие издержки, как правило?
Они сейчас резко выросли за последние полгода, резко выросли издержки при добыче. Эффективно продолжает по целому ряду высокопроизводительных месторождений, но они останутся, а начнут вылетать низкопроизводительные и сильно изношенные месторождения. Но они получат, что хотели. Им говорили, что, ребята, присоединяйтесь к соглашению о сокращении. Вот. И, кстати говоря, Трамп влезает тоже в большую авантюру, потому что издержки по тому шельфу, куда он разрешил, там-то они запредельные.
Посмотрим, но пока вот я говорю...
нечего даже смотреть, все счетное дело.
Доллар вырос выше 58 рублей. Еще одна срочная новость.
Ну, вы помните, кто говорил про 70? Где эти 70, 60, до 60 не дойдет. Я вас хочу
Марин
успокоить.
Ле Пен закидали яйцами. Ну, это... освистали в ходе поездки в Британию. Это вот срочное сообщение, подробностей пока нет. Но она проиграла вчера дебаты.
И что? Ну, это что, основание кидаться яйца?
Нет, я-то уже про другое. Она проиграла дебаты. Судя по всему, Макрон действительно будет президентом Франции. Ну, или можно все-таки по-прежнему думать, что Трамп
нет,
может
она
быть?
Будет. Я могу сказать так. По поводу Трампа в августе прошлого года в передаче Андрея Караулова, вы не конкуренты, поэтому можно назвать, я сказал, что Трамп выиграет выборы. И объяснил, почему. Там было понятно. Здесь во Франции иная ситуация, Макрон выиграет, но на самом деле стратегически выиграла Ле Пен. Почему? Она навязала Макрону свою повестку дня. Он уже начал говорить о реформах Евросоюза. В жизни бы он, как она говорит, что править буду либо я,
либо другая женщина,
да. Либо Меркель, но Макрон уже замахнулся, и он вынужден будет. Во-вторых, конечно, Ле Пен заложила себе дорогу к созданию огромной фракции в парламенте Франции. Огромный, можете себе представить, если она соберет 30% голосов на выборах в парламент, это будет фракция, которая будет очень на много чего влиять.
Все-таки, возвращаясь к тому, как были организованы эти выборы, или как они освещались в прессе, в политике, как об этом говорили, не получится ли так, что у Франции будет обиженный на русских президент?
Нет, я думаю, что тут, опять же, вот жизненный опыт, да? Значит, ваш покорный слуга, член попечительского совета музея, еврейского музея Центра толерантности. Моим коллегой по этому совету является барон Ротшильд. А в силу этого у меня есть, который сохраняет место попечительского совета, приезжает в Россию, сохраняет тесные связи и так далее. У меня есть основание полагать, что опыт работы господина Макрона в структурах Ротшильда сложил у него прочное соображение, что Россия важный партнер Франции. Я думаю, что я больше, более ясно не хотел бы выражаться, но имею основание полагать, что да, он принял участие в общей европейской игре «давайте ударим по России», но и бизнес Франции, и финансовые круги Франции, и деголевские традиции Франции, а все-таки ему придется считаться с республиканской традицией, с республиканской партией Франции. Фион ушел. Замечательный человек, мы с ним познакомились в ходе Ярославского политического форума. Я был модератором пленарки, где он выступал, так что это тоже вообще личное.
Но он же нехорошо ушел.
Ну, чего, он ушел из политики.
Его ушли.
Его ушли точно так же, как Стросс-Кана. Один в один, да. А вот, что не красит политическую систему Франции. Но мы обсуждаем Макрона. Я вас уверяю, во-первых, ему придется формировать правительство после выборов, где у него собственной базы нет, у него нет собственной партии, у него будет огромная фракция, которую возглавляет Ле Пен.
И с которой он точно не будет договариваться, мы это понимаем.
Да, понятно, то есть его база, с кем он может договориться, социалисты его ненавидят, поскольку они видят в нем предателя. Его собственная база в парламенте будет достаточно узка, он должен будет прислушиваться к республиканской партии, многие кандидаты, депутаты которой посещали Крым, что очень сильный индикатор, и так далее. Еще раз говорю, во-первых, я хочу заверить наших радиослушателей, с Трампом, господа, все тоже будет очень неплохо. Он вынужден биться за выживание и идти на поводу у сегодняшних массовых настроений. Но после ноября месяца, когда многие задумаются о выборах, следующих выборах в Палату представителей и в Сенат, вынуждены будут прибегать за помощью к президенту, предлагать ему в обмен за это лояльность в Конгрессе, Это стандартная ситуация, я просто работал в Штатах.
Я уже думал, вы говорите о тех выборах, которые будут в Российской Федерации в 2018 году.
В 2018 нет, а что в Российской Федерации, это неинтересно. Что тут обсуждать-то?
Неинтересно. Вот 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова заявлен митинг и согласован.
Да.
Митинг с началом в 14.00 и численностью до 5000 человек. Московские власти сказали, что они согласовали эту акцию, а ведь это будет прямо яркая, видимо, антимосковская, ну, против московских властей акция. Вот это все, что происходит вокруг реновации, имеет отношение к выборам 18-го?
Мало. Значит, давайте вот попробуем, с моей точки зрения, вот то, как политически обставили эту проблему реновации московские власти, это провал. Это просто вот провал, руки надо отшибать тем, кто руководил продвижением этой идеи. Вот просто руки надо отшибать. А привычка московской власти сначала принимать решение, а потом это обсуждать с обществом, это контрпродуктивно. Ну, давайте только поймем, кроме этого, простую житейскую вещь. А что делать с пятиэтажками-то? Они же рушатся, валятся, там все сроки жизни изношены.
Те, которые действительно валились, уже снесли по программе Лужкова?
А следующие за столько времени прошли, следующие не подоспели, которые будут валиться, с этим все равно что-то делать. И ремонтировать их в силу можно только те, где коммуникации проложены внутри, а не в стенах.
Почему? Берут и делают коммуникации поверх стен, а те просто отрезают.
Все не так просто. Значит, с моей точки там изношены сами материалы, сыпятся и так далее. Делать с этим чего-то надо было все равно. Но вместо того, чтобы затеять спокойный разговор и говорить, ребята, вы что, собираетесь здесь жить дальше? Понимаете, с одной стороны, могли занять простую позицию. Ребята, вы приватизировали это. Это ваша собственность, и играйтесь с этим дальше. И спровоцировать этим тяжелейшее политическое напряжение по принципу коммутатора и аккумулятора, так и дурит нашего брата.
Мы платим за капремонт.
Нет, секундочку, это же не капремонт. Там капремонтом дело и обойдется. Капремонт не тогда, когда стены сыпятся. Вот, а поэтому никакого капремонта на это не хватит. Значит, должен был разговор, ребята, вы выбираете как? Либо государственную поддержку при том, что мы будем вместе выпутываться из этой ситуации, это был простой человеческий разговор.
В любом случае, вот уже тут упоминают о том, что все началось-то со встречи Владимира Путина и Сергеем Собянином.
А я что, с чего начал? Что так делать нельзя. Ровно я могу привести пример. Когда я представлял на Совете президентском закон о общественном контроле, я говорил президенту Владимиру Владимировичу, ну, сначала надо объяснять, а потом принимать решение. А то получается, вот опять же, как с майскими указами, с повышением зарплаты учителей. На что замечательный был ответ президента. Он в стенограмме есть, можно проверить. Ой, Иосиф Евгеньевич, либо ничего не делают, либо делают так, что только хуже. Я же это и сказал, что два муха от котлет.
Есть Навальному загранпаспорт дали срочное сообщение.
Замечательно. Вот и... да.
Поедет лечить глаз.
Ну, хорошо. Я думаю, что в институте Гельмгольца его бы вылечили лучше. Но это его свободное дело. Значит, я хочу сказать следующее. Одно дело тяжелейшее. Тяжелейшая социально-экономическая проблема, связанная с тем, что имеются собственники домов, а дома рушатся, и нельзя на них вешать всю ответственность за то, что произойдет с этими домами, вместо того, чтобы представить ситуацию, что государство в этой тяжелой ситуации пренебрегает нормами собственности и готово прийти на помощь гражданам в этой ситуации.
Пренебрегает их собственностью и готово прийти к ним на помощь.
Оно пренебрегает тем, что граждане должны полностью нести ответственность за свою собственность, как это записано в Гражданском кодексе, и готово в этой ситуации прийти на помощь, поддержать и так далее. Легко это было представить, для этого надо было голову приложить немножко. А в итоге ввязались в сложную общественно-политическую ситуацию. Объяснять надо, с людьми разговаривать.
Уже все случилось, то, что случилось. Дальше-то что будет?
А сейчас почему? Идет нормальный опрос. Значит, взяли за голову.
Деньги выделены.
Нет,
закон
секундочку.
Не принят.
Нет, секундочку. Закон не принят. А Володин говорит, что давайте чуть подержим.
Собянин говорит, хорошая идея.
Да, хорошая идея. Давайте сейчас обзвоним людей, примем голосование. Это начали то, с чего это надо было начинать. Вернулись к тому, с чего надо было начинать, и сейчас все возвращается более-менее в человеческую ситуацию.
Иосиф Дискин, политолог, доктор экономических наук и член Общественной палаты. Программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Иосиф Дискин, политолог, экономист и член Общественной палаты. До новостей мы начали говорить о реновации. Митинг протеста намечен на 14 мая. А с вашей точки зрения, народ-то много будет? Ведь, больше 5000 человек.
Думаю, нет, не будет. Это надо все-таки собраться, приехать. Люди, которые живут в пятиэтажках, это не мажоры, которые склонны ходить на
митинг. У них отбирают собственность.
Но им при этом говорят, что, ребята, вы проголосуйте, а что отбирают? Их же переселяют туда, где они смогут приватизировать. А приватизация окончания отменили, так что приватизируют. Не в этом дело. Вопрос, сейчас, наконец, все возвращается хоть в какое-то разумное русло, когда начинают разговаривать с людьми, голосование и так далее.
Но в любом случае голосование идет, судя по всему, по плану. Закон не принят. То есть мы не понимаем, куда нас будут расселять. Но голосование уже идет.
Голосование, вы готовы в это включиться? С учетом ваших мнений будем корректировать
закон. Лучше быть
закон.
Здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Да, я думаю, что и слава богу, с этого надо было начинать. И приходить к президенту, имея позицию граждан, имея расчеты, имея экспертизу и так далее, а не наоборот. Принцип «всего на все довольно будет» была бы милость царская, существовавшая в России 400 лет. Пора с этим заканчивать.
Вот когда Собянин не то чтобы прямо откровенно говорит, но в документах ведь там четко написано, это сформулировано, что люди, которые не будут голосовать... придут голосовать.
Да, будем считать, что за.
Будут считаться проголосовавшими за. Его сегодня пытались переспросить, он говорит, потому что они же за.
Еще раз говорю, я думаю, что я хочу вот тут обратиться к Общественной палате города Москвы, это их прямое дело, надо бы провести действительно экспертные слушания, жалко, что нет моего дорогого друга Славы Глазычева, который ушел от нас, блистательного градостроителя. Я думаю, что если бы он был, все многое бы чего было бы иначе, потому что он все-таки был авторитетом для московских властей.
Но возвращаясь уже как раз к градостроительству как таковому, вот 237-й пишет, но ведь что мы узнаем из этого плана, что будут сносить пятиэтажки, и, скорее всего, на их месте появятся огромные дома, людей.
Огромные невозможно.
Почему нельзя пятиэтажки просто построить?
Пятиэтажки нет резона, а огромные невозможно. Поэтому будут какие-то компромиссы, потому что лимитированы инфраструктурные вещи, объемы канализации, энергетика и так далее.
Вода. Там еще дороги, детские сады,
да,
которых нет настолько народу.
Еще поэтому будут, видимо, все-таки какой-то компромисс. Я думаю, что там, где была пятиэтажка, появится там 14-15-этажные дома, такой инфраструктура, она делает, запасы выдержит. Я думаю, что все-таки это наши градостроители считать умеют.
Но жителей-то все равно больше. Даже вот была пятиэтажка, 10 уже в 2 раза больше.
Нет.
15 в 3 раза больше.
Что делать?
Да Москва и так перенаселена.
Москва в этом смысле, какой она перенаселена? Вы бывали в Нью-Йорке, я бы жил в Нью-Йорке, ничего такого драматического нет.
Драматического, может, и нет, но это что-то необходимое. Очень многие сейчас пытаются понять для себя. Зачем это вообще?
Нет.
Зачем такая спешка?
Спешка – это один вопрос. Необходимо вообще другой вопрос. Дома сыпятся. Просто развалится дома, и это будет беда. А строить на месте пятиэтажку нет резона, слишком дорогая земля. Это же, значит, надо искать компромиссы. Ну, чего делать? Жизнь вся состоит из компромиссов. А бескомпромиссная жизнь бывает только в монастыре.
Хорошо, по поводу компромиссов как раз. Вот подготовка к празднику, она ведь нас заставляет так или иначе задумываться о компромиссах. Нам все время говорят, что надо потерпеть одно, потерпеть другое и так далее. Вот я посмотрел специально, готовясь к этой беседе. Смотрите, вот завтра у нас... Ну, мы помним, да, что Москву делают краше, поэтому половина улиц закрыта или там много улиц закрыто. Кроме этого...
Не сыпьте соль на рану.
Кроме этого, послезавтра мы готовимся к репетиции парада, поэтому на каком-то количестве улиц запретили на 2 недели парковки.
Ну, 2 недели-то я так не понимаю, почему.
Ну, почему-то запретили. Да. Дальше. Где-то на западе Москвы завтра будут проводить веломарафон. Соответственно, тоже перекроют какое-то количество улиц.
Да.
А на востоке Москвы завтра будут проводить мотопробег. От Сахарова куда-то на север поедут мотоциклисты и тоже, видимо, будут... Вот это что такое?
Ну, как, по-другому не бывает. Всюду в мире так. Извиняюсь, только вот вернулся из Италии, там, читал лекции и там... Да, выезжаем, едем в город Падую, перекрыто марафон. Одни всегда...
Но там параллельно идет программа «Моя улица», а по соседней улице едут мотоциклисты.
Нет, еще раз, по поводу программы «Моя улица» у меня нет цензурных комментариев. Когда каждый... В прошлом году вся Москва летом стояла, переделывали бордюры, да, не по ребрике, как в Питере, а бордюры в Москве, переделывали улицы все и сразу. Ну, безобразие. Это безобразие. Что-то необходимое.
Но эти масштабы получаются все больше и больше еще с каждым годом. Разве не так?
Что-то... Еще это не ко мне, это к общественной палате города Москвы, которая должна вот быть с площадкой диалога и остреноживать бюрократические порывы московских властей.
Понимаете, тогда вот опять начинается, это не ко мне.
Ну, что ж я... Ну, извините, я в палате отвечаю за вопрос, который...
К пуговицам претензии есть?
Нет, у меня... Ну, поймите, я отвечаю за межнациональные и межрелигиозные отношения.
Вы будете смеяться, пишет Юстас, но сегодня Собянин опоздал на эфир радиостанции «Комсомольская правда» из-за пробок.
Ну, замечательно.
Да. Ну, так что, может быть, теперь масштабы немножко уменьшатся, нет?
Нет, я думаю, что не уменьшатся. Еще говорю, это необходима нормальная экспертная работа гражданского общества с московскими властями. Есть, извиняюсь, перед вами все-таки один из авторов закона об общественном контроле. Ну, применяйте его нормы, там все предусмотрено, имеются возможности. Ну, начните немножечко объяснять, что Москва принадлежит не инвесторам, не бюрократам, а москвичам. Есть механизмы диалога.
Но Собянин сказал, что москвичам надо потерпеть.
Нет, секундочку. До какой степени, какие резоны, какие гарантии для этого существуют площадки, еще раз говорю, общественная палата города Москвы, председателем которой является ваш же коллега.
И все-таки это какая-то проблема, которая может быть решена?
Ну... Может быть.
А но, как, во но многих, не решается.
Во же, многих городах, но мы же видим, как это нет, происходит.
Ну, вот один из наших слушателей пишет, что даже там, в той же Падуе, в которой это вы вспоминаете, ну, так же не делается, что это делают в рабочий день.
Нет, в субботу-воскресенье.
Правильно. В центре города.
Не только. Там все-таки марафон, 42 километра, город маленький, там почти вокруг всего переградили. Но дело не в этом. Я просто привожу пример всюду. То же самое в Лондоне, извиняюсь, в Бостоне. Не к ночи будет помянут бостонский марафон с его террористическим актом. Всюду происходит, но просто это делают. Еще раз говорю. Пока московские власти не поймут, что город принадлежит москвичам, и с ними надо посоветоваться, выяснять и так далее, до тех пор будет такое безобразие.
Все-таки возвращаюсь.
При том, что хозяйственники, они неплохие, не худшие в стране. Но вопросы взаимоотношения с москвичами из рук вон плохо.
Вот как раз опять про взаимодействие с москвичами. Вот это реновация. Сейчас будет идти голосование. В рамках собраний не могут не переругаться люди. Мы же тоже это понимаем.
Ну, для этого надо объяснять, почему.
Но это неостановимый проект.
Думаю, что неостановимый, потому что дома развалятся. Просто нужно объяснять людям реальные альтернативы. Не абстрактные, давайте все оставим как есть, а реальные альтернативы оставить все как есть нельзя, дома обвалятся, люди погибнут.
Да, но Собянин говорит, что если вы проголосуете, тогда мы вас трогать не будем.
Секундочку, но...
Дома так... обвалятся, мол, вы сами виноваты.
Нет, тогда...
Так, что ли, получается?
Нет. Почему? Собственники виноваты. Причем сами? Собственники, вы собственники, тогда берите на себя всю ответственность за судьбу вашей собственности. Надо это людям объяснять, ничего этого не делается. И аргументы, которые пока приводятся, они поперек логики. Вопрос состоит в том, что есть ваша собственность, мы можем ничего не делать, вы решаете с ней как хотите, ее стоимость падает и дома рухнут, либо мы готовы прийти вам на помощь и создать программу реновации, которая ничто не обязывает московские власти решать проблему собственности людей. Гражданский кодекс, ваша собственность, вы за нее отвечаете, но поскольку есть еще длительные традиции, и плохо люди привыкли к тому, что они отвечают за свою собственность, это надо объяснять. 7, я 3, думаю, 7, что 3. Если бы разговор был такой с людьми, то происходит прояснение мозгов довольно сильно.
7373948, телефон прямого эфира, попрошу вас наушники надеть. 7373, реально это, Палыч пишет, должны быть в законе все альтернативы прописаны. Нельзя голосовать до введения закона, никаких голосований не может. Юрий пишет, но почему людям сначала не покажут, где будет их дом, и только потом просить
так
голосовать?
Извините, если закон будет принят, про что голосовать? Закон принят, надо его исполнять.
Хорошо.
Все голосования могут быть только до принятия закона.
Нет, нет, подождите. Закон о сносе конкретного дома. Голосование о сносе конкретного дома, оно может быть и после приема этого
не
закона.
Не может. А как? Вы что, будете вносить поправки на основании чего? Не, закон не, не, не. Принят.
В законе же описано, какие дома вообще,
да?
А по нашему-то голосованию уже на основании закона.
Я думаю, что правильно сейчас выяснить позицию, скорректировать планы и действовать все-таки на основании позиции. Это первое. Второе. Необходимо, еще раз, диалог, объясняющий ситуацию. Что, господа, либо вы несете полную ответственность за свою собственность, я уж извиняюсь, повторяюсь, и тогда делайте, что хотите, либо Москва готова прийти, и федеральное правительство, на помощь решить вместе проблему, которая возникла.
Как раз про федеральное правительство тут пишут, но ведь по всей России такие пятиэтажки. Как вот люди за пределами МКАД смотрят на происходящее?
Плохо смотрят. У нас бараки не снесены, а вы тут относительно хорошие дома собираетесь сносить. Вот так и говорят в обращении в общественную палату. Ну, надо объяснять,
но что... Но даже все это не имеет отношения к выборам президента 2018 года.
Я думаю, что там пойдет разговор немножечко про другие вещи.
7373.
А выборы мэра Москвы еще как будут иметь отношение. Все-таки это региональная проблема, и люди научились хорошо разделять, за что у нас отвечает президент, а за что должен отвечать мэр города Москвы.
7373948, прямой эфир, слушаем вас, здравствуйте.
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 Вот вы сейчас говорите, Александр из Москвы.
Да.
Вот вы говорите, ну там ваш гость говорит о собственности, все должны отвечать за свою собственность. Ну понятно, это понятно, за свою собственность. Но когда была приватизация, ведь Москва обещала, как бы, что все, кто приватизирует, все будет капитальный ремонт, будет за счет
капитальный города, ремонт,
да, не строительство. Подождите. Никто не обещал, что эти дома простоят вечно. Просто мы об этом не думали.
Так, секундочку, собственник в соответствии с общим законом должен думать о судьбе своей собственности. В этом все дело. Почему приходится вмешиваться и Москве, и федеральному правительству? Потому что еще навыка ответственности за свою собственность еще пока нет.
Смотрите, Александр Фельдман пишет, вы же сказали, что да. Это не к выборам президента, это к выборам мэра. Но это все развивается сейчас, в 2017 году, выборы муниципальных депутатов в сентябре.
Замечательно. А вот к ним это имеет прямое отношение.
Но вряд ли тогда получается, что люди выберут тех, кто выступает вот за реновацию в нынешнем ее понимании.
Посмотрим. Во-первых, это заставит кандидатов в муниципалитет предлагать решения, участвовать, они поддерживают, не поддерживают, корректировка будет. Это и есть демократия. Когда люди будут предлагать на выбор разные варианты.
Мэрия не может утратить контроль за муниципальными депутатами? Вот об этом спрашивает Александр Фельдман.
Ну, во-первых, мэрия не может осуществлять контроль над муниципальными депутатами.
Ну, формально
нет, секундочку,
может.
Давайте. Я все-таки сторонник конституционных норм. У нас разделена власть, муниципальные депутаты не подчиняются мэрии. А если на уровне муниципалитетов будет здоровая ответственная оппозиция, ответственная, здоровая оппозиция, ничего плохого я в этом не вижу, будет в вынужденном мире вести диалог, объяснять, доказывать, убеждать. Еще раз говорю, тот недостаток, который сегодня есть в диалоге, он будет преодолеваться и таким болезненным способом.
Видите, как далеко все зашло? Джекпот пишет, ну, моя собственность, это же только моя квартира, а не дом, в котором моя
как
квартира.
Как это?
Вот так это.
Ну, вот, а поэтому, так ровно про то и речь. Почему и приходится, исходя из такого сознания, вмешиваться московским властям и федеральным, потому что пока еще не устаканилось в голове. Собственность, частная собственность формировалась в Европе лет 300. У нас она еще четверти века не живет.
Там еще возникает вопрос, кому принадлежит земля под домом?
А где как? Где как?
Вот кто успел?
Да кто успел, да, кому принадлежат подвалы, чердаки, придомовые. Еще раз говорю, об этом и речь. Поэтому в условиях такой хаотической ситуации приходится искать компромиссное решение. Но я надеюсь, что эта дискуссия несколько, во-первых, приведет в порядок сознание, с одной стороны, а с другой стороны, будет прессингом, заставящий упорядочить ситуацию и московскими муниципальными
многие
властями.
Многие полагают, что, мол, властям невыгодна такая дискуссия.
Это плохим властям невыгодно, а властям, которые думают об общественных интересах, выгодно, потому что нужна консолидация общественная. Это вот это уже к вопросу о выборах президента.
Но инновации не может привести к консолидации?
Может, если объяснить, что
одним
это
хочется, и вот, пожалуйста, 111, мы живем в пятиэтажке, ждем, когда, наконец, переедем, наш дом разваливается.
Ого.
А другие поднимают волну, заставляют нервничать, стариков пугают.
Так про это и речь, что необходимо вести диалог, который в итоге заканчивается общественным согласием. Но его нужно вести профессионально, ответственно, энергично. А сегодня пытаются решить привычными бюрократическими способами, против чего, как вы видите, я всячески поднимаю свой голос.
Еще по поводу общественных взаимоотношений один короткий вопрос. Вы много говорили, и как раз с точки зрения законодательства, о том, кто кого там оскорбляет, чьи чувства оскорблены могут
быть. Ой,
еще
как, да. Так даже вот, концепцию закона представил.
И концепцию представили. Так вот, смотрите, сейчас вы слышали, что телеканал «Дважды два», один из телеканалов, десятки телеканалов у нас, показывает некий американский сериал. Давно показывает, много лет этот сериал. Сериал «Симпсоны».
Я все тут детально в курсе.
Вот.
Просто, если позволите.
Не все просто в курсе, я скажу.
Да, да,
значит, в одном из фильмов этого сериала вдруг появился эпизод, где ловят покемонов в церкви. В какой-то абстрактной церкви. Абстрактный Гомер Симпсон это делает. Так вот, в России этот фильм не покажут.
Значит, еще раз. Если бы дело в этом канале, если бы дело только в этом. На одном заседании комиссии мой заместитель и коллега показал, один из экспертов палаты показал фотки с того, чего показывают по этому каналу. Я надеюсь, я ничьи-то особые чувства не заеду, а там показывали процесс поедания кала.
Там много интересного показывают в этом
слова
сериале.
Интересного. Да. Я это мне не представляется.
Ну,
это
интересного в кавычках,
вот
да.
В кавычках, да. Вот. Там вещи, с моей точки зрения, и мы договорились, что мы будем проводить слушания на эту тему, что вообще можно делать на российском телевидении, а что является... Здесь уже не может быть разговора о том, что не нравится, переключи кнопку. Хотя я...
Почему?
Объясняю. А вот ваш покорный слуга много лет все-таки занимался культурологией. И во время командировки в Соединенные Штаты исследовал, а как решаются вопросы там. Там нет цензуры. Но там при этом говорят, но мы хорошо понимаем, через 3 года встанет вопрос о возобновлении лицензии. Вот я считаю, что необходимо, вот и буду настаивать на этом разговоре с Жаровым, мы давно знакомы, я глубоко уважаю его, с тем, чтобы перед возобновлением лицензии проводились слушания относительно того, какие нормы являются допустимыми, а какие не являются допустимыми. Вот я считаю, либо мы устанавливаем для этого канала вообще 18+, для всех передач. Угу. Вот, потому что там...
Я просто... То есть речь не идет о том, что да-да, отобрать нет. лицензию, а вот только слушание, для взрослых.
Заключение... И с тем, чтобы Минсвязи, который был, принимал решение, совет, учел бы это мнение. Потому что есть, на мой взгляд, здесь, в этом канале, перешли с любые допустимые нормы. Любые.
А иеромонах РПЦ говорит, просмотр нового эпизода «Симпсонов» Марк, может... Да. Я понимаю. Он говорит, что просмотр эпизода может пошатнуть моральный устой детей.
Я думаю, что... Нет,
ну... Это что же за устои такие?
Ну, я думаю, что вот, извините, практика поедания кала, практика сексуальных норм, которые, в общем, в российском обществе к ним относятся, скажем так, ну... с серьезными сомнениями и так далее на этом канале. Там много чего есть. Я считаю, что, ну, так сказать, архиепископ Марк, он занимается внутрирелигиозными отношениями. Есть структуры, и договорились о том, вот ровно о том, как мы будем вырабатывать соответствующие нормы. Вот, поэтому я думаю, что это надо перенести в диалог с этими структурами, и с ними вот как раз мы согласны о том, что необходимо создать систему, при которой общество могло высказывать. А вот соответствует общим представлениям нравственным в стране определенные вещи или нет, поэтому я считаю, что надо действовать с сугубой и трегубой осторожностью.
Иосиф Дискин, политолог и экономист. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.